«Это для всего народа важно», — возразил Косухин, почувствовав в речи собеседника нотки интеллигентского индивидуализма. «Отчего ты говоришь от имени народа?» — поинтересовался незнакомец. «Разве ты один воюешь за него? Разве те, кто умер, не имели свой голос? Чем ты лучше их?» Сказано это было настолько веско, что Косухин сник. «Истинно говорю, это важно для тебя самого». Стюпу так и тянуло почесать затылок, что обычно сопутствовало размышлению, но он все же сдержался. И тут он сообразил, что незнакомец, чьи дрова они жгли и в чьем убежище отдыхали, вероятно, голоден. «Вы того, — начал он, — поужинаем?» «Ты поделился со мной огнем, — улыбнулся гость. — Иногда это важнее, чем преломить хлеб. Я не голоден, Степан». Гость встал. «Мы поговорили обо всем, кроме награды. Чего хочешь ты?» «Я?» — поразился Косухин. Награды он был согласен получать лишь от имени трудового народа. «За все положена награда», — твердо повторил незнакомец. «Все имеет свою цену». «Это у вас имеет», — огрызнулся Степа, вспомнив уроки закона Божьего в заводской школе. «Это у вас за чечевичную похлебку чего-то там отдают».
«У нас?» — искренне удивился гость.
«А, ладно», — решился Косухин. «Там у старика, что нас спрятал, дверь есть. Интересно было бы туда заглянуть, только чтоб обратно вернуться».
«Не ведаешь, о чем просишь», — покачал головой незнакомец.
«Но да будет так. Прощай. И если будет не в моготу, проси помощи. Тебе помогут».
«У кого?»
«Ты просил помощи возле тела Ирмана. Просил, когда падал самолет. Тебе помогли».
Косухину стало жарко.
«Откуда?» — мелькнуло в голове, и вдруг его охватило странное чувство, похожее на стыд. «Я, ну, в общем, в Бога не верю».
«Не лукавь сам с собою, Степан. Мы еще увидимся. Прощай».
Степа едва кивнул в ответ, почему-то ожидая, что его гость исчезнет в столбе пламени или воспарит в небо. Но незнакомец, секунду постояв на пороге, быстрым шагом направился вправо, как раз туда, где лежала тропинка, ведущая к Шикаргомпу. И почти тут же звезды стали гаснуть, а из налетевшей тучи пошел густой пушистый снег.
«Что, уже утро?» Арцулов выбрался из-под тулупа, недоуменно глядя то на Степу, то на розовеющее небо.
«Кажись», — вяло ответил Косухин. Он и сам не заметил, как просидел остаток ночи.
«Почему вы меня не разбудили?»
Арцулов был явно недоволен. Высыпаться за чужой счет он не считал возможным.
«Спать не хотелось», — столь же вяло ответствовал Косухин.
«Ты лучше, Ростислав, кипятку сообрази. Пора идти». Капитан хотел по привычке вступить в спор, но поглядел на Степу и промолчал. Он с удовольствием умылся снегом и стал разводить огонь, сожалея, что в подаренном мешке не оказалось чайной заварки. Тропу нашли сразу. Она тянулась вдоль ручья, прижимаясь к отвесной черной стене. Ручей протекал в глубокой узкой расщелине, тропа же тянулась как раз между ним и стеной. Она была узкой, не больше полутора метров, и вдобавок завалена снегом. Степа взвалил мешок с продуктами на плечи и уверенно пошел вперед. На протесты Арцулова он обозвал его контуженным, а на повторные призывы предложил меняться через каждый час. С этим и двинулись. Косухин шел уверенно, оставляя после себя ровный след. Гора прикрывала от ветра, было тихо, лишь шумела речушка, да изредка откуда-то доносились отзвуки, похожие на разрывы снарядов. Ростислав, кое-что читавший о горах, предположил, что это эхо от шума падающей лавины. По просьбе Косухина он кратко объяснил, что такое лавина, после чего Степа стал время от времени не без опаски поглядывать вверх. Разговаривали мало, тем более общаться, двигаясь гуськом по узкой тропе, было не особо удобно. Арцулов, стараясь вступать вслед, прикидывал, что их затея с Шикаргомпом может выйти весьма трудной. Ему очень захотелось, чтобы здесь оказались те,
кого он оставил еще весной 19-го. Друзья по ледяному походу, с которыми они шли по такому же снегу, поддерживая друг друга. Ростислав вспомнил ротного, капитана Корфа, фронтового разведчика с двумя Аннами и Владимиром, всегда веселого и отважного Андрея Орловского и давнего еще с 17-го года приятеля князя Ухтомского. Арцулов подумал, что вместе с Виктором Ухтомским он взял бы шикар-гомб в два счета. Во всяком случае, это было не труднее, чем штурмовать Екатеринодар. Капитан усмехнулся, вспомнив, как на ночевке в Усть-Лабинской после трех дней тяжелых боев с бригадой балтийских моряков кто-то достал гитару и его заставили играть всю ночь. Тогда под утро он написал, вернее, симпровизировал песню, где главным героем выступал Андрей Орловский, который в ту ночь был почему-то неожиданно мрачен. «Не падайте духом, поручик Орловский». Позже эту песню пели другие, а вместо Орловского подставляли иные фамилии. Чаще всего пели про Ухтомского. Виктор, аристократ чистых кровей, неистово храбрый и ненормально честный, был всеобщим любимцем. Бог весть, кто из них, его друзей по ледяному анабазису, еще жив. Армии Деникина бежали к Новороссийску. Спасти их могло лишь чудо, а чудеса на этой земле встречались все реже. Последний раз Арцулов брал в руки гитару в Омске, когда нашел Ксению, и они отмечали встречу на квартире у ее тетки. С тех пор играть было некогда и не для кого. Капитан внезапно подумал, играет ли краснопузый Степа на гитаре, или товарищам полагается лишь балалайка. Ростислав с мстительным ехидством представил себе красного командира с балалайкой в лаптях. Картинка вышла на славу. Степа заботила другое. Он еще раз вспомнил свой разговор с ночным гостем и остался весьма недоволен. Прежде всего, следовало разбудить капитана. Теперь же он даже не решался рассказать о странном разговоре. Не поверит беляк. Да и говорили они не по делу. Собственной речи Косухин обозвал излияниями, а выходку насчет загадочной двери вообще счел неуместной. Нет, тут, вероятно, нужен не он, а другой товарищ, куда более опытный и надежный. Косухин вспомнил давнего друга-приятеля еще по октябрю 17-го, Кольку Лунина, теперь воевавшего где-то на юге. Тот даром, что моложе Степы, точно сообразил бы, что к чему. Недаром Косухину, несмотря на орден, никогда не поручали больше батальона, а Лунин уже комиссарил в дивизии. Степа вздохнул, выбросив пораженческие мысли из головы. Николаю сейчас тоже, небось, нелегко на Деникинских фронтах. Часа через полтора Арцулов после нескольких напоминаний все-таки добился права перейти в авангард. И тут же пожалел. Идти первым оказалось куда труднее. Сразу же заныли ноги, а в затылке начал пульсировать маленький, но неприятный очажок боли. После полудня остановились под большим каменным козырьком и наскоро перекусили вареным рисом, запив скудный обед глотком спирта. На этот раз спирт подействовал плохо, особенно на капитана. Боль сразу же усилилась, выросла, вцепилась клещами в мозг. Под вечер оба смертельно устали. Ростислав еле волок, ставший невероятно тяжелыми ноги, да и Степа заметно скис. Тропа начала карабкаться на подъем, идти стало совсем трудно, поэтому при первых же признаках ранних сумерек решили искать ночлег. Шедший первым Косухин заметил слева в черной скале узкую расщелину. С трудом удалось устроиться обоим, и то не лежа, а полусидя. О костре не приходилось и думать. После скудного ужина сразу же потянуло в сон, но Степа, несмотря на то, что глаза уже слипались, настоял на том, чтобы заняться повязкой. Он аккуратно промыл рану спиртом, после чего постарался забинтовать ее заново, используя относительно чистые куски. Капитан терпел молча, хотя боль временами была почти невыносимой. Ныла сорванная кожа, но настоящая боль таилась внутри, и тут ни спирт, ни Степина перевязка помочь не могли. Ростислав заснул сразу. Косухин, глядя в окрестности, решил, что выставлять посты бессмысленно, защищаться нечем, а убегать некуда. Уже засыпая, Степа озабоченно подумал о том, что придется делать, ежели беляк свалится и не сможет идти дальше. «Он бы со мной что сделал?» — мелькнула подленькая мыслишка. «Небось, кинул бы и еще посмеялся недорезанный». От подобного его тут же затошнило. Косухин понимал, что капитан хоть и белый гад, но никогда его бы не бросил. Да и в контуженном лебеляке дело. Вон Косухин отвечает прежде всего за себя, а значит, нечего болтать ерунду. Правда, продуктов в обрез, а тащить на себе капитана он далеко не сможет.
«Значит, загнемся оба», — зло подумал Степа. «Так тому и быть, чердынь калуя».
Затем он обозвал себя паникюром и тоже уснул. К счастью, утром оба проснулись отдохнувшими, и мрачные мысли сразу же улетучились. Сквозь тучи проступило солнце, дорога покатилась вниз, и идти сразу же стало веселее. Вдобавок тропа стала расширяться, и вскоре стало возможным шагать плечом к плечу. Время от времени тропа внезапно расширялась, переходя в небольшую площадку, чтобы затем вновь сузиться, нырнув за очередной поворот. Повеселевший Степа стал требовать от получившего за народный счет образования Арцулова определения их координат. Тот вначале разводил руками, но Косухин оказался настойчив.
«Значит, говоришь, за Такламаканом таких гор нет? А где есть?»
«Хорошо», — вздохнул Арцулов. «Мы, судя по всему, на Тибете».
«Но так чего молчал?» — возмутился Степа. «Сколько, говорите, мы проехали с Джором? Верст 70.
Беда в том, что от Такламакана до Тибета несколько тысяч верст. Не верите?»
«Тебе верю.
А вот карты врут», — буркнул Косухин.
«Их встретить бы кого-то да расспросить».
«Ваши слова, да богу, в уши», — внезапно заметил капитан.
«Стойте!»
Он первым заметил то, что пропустил Степа, излишне увлекшийся проблемами географии. А за очередным поворотом открылась площадка, на этот раз значительно крупнее, чем прежняя. Гора в этом месте выгибалась почти ровным полукругом, а на пологом склоне можно было разглядеть что-то напоминающее издали серые кубики.
«Деревня», — удовлетворенно заметил Косухин.
«А значит, и люди имеются».
Тихо что-то засомневался Ростислав.
«И дыма нет», — в свою очередь смотрелся Косухин. «Зимой в деревне дым всегда будет».
«Это место нам все равно не обойти. Рискнем?»
Решили рискнуть. Подойдя ближе к тому месту, где от основной дороги шла тропка наверх, каменным домиком остановились. «Снег шел позавчера», — заметил капитан. «Следы присыпаны. Выходит, с тех пор не ходили».
«Церковь, вспомни», — посоветовал помрачневший Косухин.
«Ох, чует сердце!» Это действительно была деревня, небольшое поселение из десятка почти одинаковых квадратных домиков. Жило здесь никак не больше полусотни неведомого народу, но теперь вокруг было пусто, ни одна живая душа не встречала нежданных гостей. Живых душ действительно не осталось, но на улице и в нескольких домах лежали трупы, уже закоченелые, мерзлые, засыпанные свежим снегом, который намело через открытые двери. Всего насчитались десяток мертвецов. Две женщины, ребенок, семеро мужчин. Руки одного из них сжимали странной формы ружье с длинным стволом, заканчивающимся раструбом. Все погибшие были невысокого роста, желтолицые, с маленькими раскосыми глазами.
«Собак и тех перебили», — вздохнул Степа.
«Видать, разбойники».
«В домах почти ничего не взято», — возразил Ростислав. «Похоже, остальных куда-то угнали. Я там рис нашел, надо бы их захватить. Им он уже ни к чему».
«Ага», — кивнул Косухин. «А все одно неловко, вроде как грабим. Вот ружье».
С большим трудом удалось извлечь оружие из закоченелых рук. К разочарованию Степы ружье оказалось совершенно незнакомой конструкции. Не только ствол раструбом, но и в казенной части стоял какой-то совершенно непонятный механизм. Стреляло оно, судя по мешочку, найденному на поясе мертвеца, черным порохом. Еще в одном мешочке имелся запас самодельных свинцовых пуль.
«Тю!» — вымолвил Косухин. «Машинка-то времен царя Гороха!»
«У нас в Туркестане такое ружье называется карамультук», — пояснил Арцулов.
«Это кремниевое оружие. У нас в училище такая штука хранилась в музее. Смотрите». Он довольно ловко показал, как действует кремень, затем зарядил ружье и протянул Степе. «Держите, господин красный командир, будете меня охранять». Степа протянул руку к корабльтуку, но поглядел на иронически улыбавшегося капитана и хмыкнул. «Не, ты, беляк, сам потащишь этот свой, как его там?» «Карамультук. Во-во, вот если маузер найдешь, тогда точно отберу».